Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет посвящена теме актуальной, злободневной, животрепещущей. Мы знаем, что в Москве, в частности в Москве, но не только, растет количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Вот о том, как церковь реагирует, отзывается на эту проблему, что делает, чтобы помочь больницам. Мы сегодня и поговорим. У нас сегодня в гостях епископ Верейский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И волонтер Кирилл, который уже не первый месяц регулярно работает как волонтер в Красной зоне. Добрый вечер.
Константин, добрый вечер.
Ну вот два человека, Владыка, вы же тоже были в Красной зоне?
Бывал.
Вот, два человека, которые как сталкеры бывали в зоне. Нам сегодня, мне, который не знает ничего про то, что там происходит, как это выглядит, не видел это своими глазами, вы нам расскажете.
Да, спасибо, что назвали нас сталкерами. Мы бы хотели действительно привести туда всех. И если там побываешь, как-то много меняется в твоей жизни. Даже если ты не помогаешь и ничего не делаешь, а просто посмотришь, мне кажется, это может очень у многих людей жизнь изменить. В лучшую сторону, я надеюсь.
Владыка, а у вас что-то изменилось в жизни вот после Красной зоны, учитывая ваш большой опыт, в принципе, работы, ну, скажем так, в социальном поле?
Да, можно сказать, что даже у меня, можно сказать, изменилось.
Так, и что?
Потому что когда я был последний раз в одной из больниц, это был не ковидный госпиталь, а больница, я поразился тому, сколько людей нуждаются в помощи, сколько людей лежит, задыхается, сколько людей находится на грани жизни и смерти. Меня это просто потрясло. И я просто после этого как-то долго не мог прийти в себя.
То есть просто количество?
Ну, потому что вот когда так представляешь себе, там 100 человек, 200 человек, 30 человек, ну, как-то это понятно. А вот когда ты видишь эти голые тела людей, которые лежат там вперемешку, мужчины, женщины, стихотворение хорошее есть у Юрия Кублановского про реанимацию. И вот ты видишь их глаза, когда видишь, что многие из них мучаются, страдают, просят о помощи. Видишь, как бегают доктора, как замотаны медсестры, как, какая там обстановка, то, конечно, как-то, знаете, ну, не можешь это забыть.
Кирилл, а у вас схожие ощущения? У вас жизнь изменилась?
Ну, прям вся так жизнь, я бы не сказал, что изменилась, но мне кажется, я стал больше любить, да, и жену своих, и детей, и мягче к ним относиться, потому что видел много раз, как люди перед лицом смерти свое отношение вообще к жизни и к родственникам пересматривали. Какая-то женщина мне рассказывала, вот, говорит, я всю жизнь была ученым, там, руководителем какой-то лаборатории научной, всю жизнь была с подчиненными очень строга, очень требовательно. А сейчас понимаю, что все это было зря. И у нее, она жалеет, что у нее нет ни семьи, ни друзей, потому что она всю жизнь как бы отдала этому служению. А сейчас вот жалеет, что была такой строгой. И я тоже, когда после Красной зоны приходил домой, смотрел и думал, а вот что бы, если бы сейчас мы попрощались в последний раз с моей супругой, да, а дальше бы уже не увиделись, какие я ей слова бы сказал. И мне кажется, я стал намного нежнее, спокойнее, как-то добрее, терпимее. А, ну, еще плакать стал иногда, сейчас бывает. Ну, я так-то вообще не из таких прям сентиментальных особо юношей, да, обычный так мужчина. Там. А сейчас, когда я вспоминаю какие-то истории из Красной зоны, ну, у меня начинает немножко голос срываться. Это как бы тяжеловато. Я бы сказал, что все-таки это достаточно травмирующий опыт и, там, для неверующего человека или для человека без какой-то психологической подготовки. Наверное, травмирующий вдвойне.
Я по-журналистски не могу не спросить, что это за история, но это чуть позже сделаю. Сейчас вот, отталкиваясь от вашей фразы, Владыка, что вы хотите, как сталкеры, в зону больше и больше людей привести для помощи тем, кто там в помощи нуждается. Вот давайте подробнее к этому моменту обратимся. 7 июля в Москве заработали курсы волонтеров Красной зоны, курсы, которые организует больничная комиссия при епархиальном совете города Москвы, то есть церковные курсы. ресурсы.
Да, и больница святителя Алексея тоже.
Вот расскажите об этом, из чего эта идея выросла, что там человека ждет?
Ну, у нас в Москве, дорогие друзья, если вы не знаете, есть такая замечательная больница, больница святителя Алексея, которая за последние несколько лет преобразилась. Там появились паллиативные отделения, там появилась новая техника, там пришли замечательные специалисты, хирурги. Ее возглавляет вот Алексей Юрьевич Заров, замечательный врач, человек, замечательный просто. И вот за этот год, ну, больше года мы уже находимся в этой новой, в новом времени, новой эпохе ковидной. И за это время больница, она оказалась таким эпицентром для всех церковных людей, которые там туда обращаются за помощью. И незадолго до начала этих вот событий, в этого времени, в котором мы сейчас все живем, в больнице были организованы курсы, она получила лицензию на образование младшего медицинского персонала в больницах. Их учат по особым программам, 144 часа, 72 часа. То есть вот те нянечки, которые раньше были без образования, сейчас они должны иметь сертификат, должны обучаться обязательно этому. И курсы эти заработали, на них обучались сестры милосердия, обучались сотрудники больницы. И вот сейчас мы решили, что эти курсы должны организовать специальную программу, краткосрочную, но поскольку война, и надо спешить, идти на фронт, люди нуждаются в помощи, сделать такие краткосрочные курсы для тех людей, которые хотели бы поучаствовать в помощи больным. У нас вот состоялось открытие этих курсов, на открытии был руководитель департамента социальной защиты города Москвы и представитель департамента здравоохранения. И они, конечно, сказали, что курсы открываются не потому, что не хватает сотрудников в больницах, а потому что любви не бывает много, и когда человек страдает, умирает, ему нужна, конечно, забота от самых разных людей. А в реанимации все-таки люди отделены, там надо одевать костюм, чтобы заходить, надо соблюдать правила безопасности, туда не могут всех пускать, хотя у нас сейчас многие реанимации открыты, скажем, реанимация больницы Алексея, она открыта для всех. И врачи рады, когда приходят родственники, говорят, для нас этот больной просто больной, а для вас он дедушка, папа, мама, брат, сестра, друг. И когда вы к нему относитесь с любовью, мы тоже этой любовью заражаемся, нам это нужно, чтобы вы здесь были. Но вот там в ковидных зонах, конечно, это не так. И поэтому, когда приходят добровольцы с другим каким-то потенциалом внутренним, которые вот только начали ходить, наверное, врачи, которые работают полтора года, может быть, они уже не плачут, как Кирилл. И, может быть, человек привыкает ко всему плохому и как-то относится к этому более-менее равнодушно, иначе может просто не выдержать душа. Не все имеют веру, не все могут совершать подвиги любви. Может быть, как-то сердце ожесточается, не знаю. И поэтому, конечно, когда приходят новые люди, они очень нужны там. Тем более, что человеку нужно не только провести, сделать какие-то медицинские манипуляции, конечно, это делают специалисты, а нужно подушку поправить, нужно посидеть. Раньше была такая специальность – сиделка. То есть у каждого больного могла быть сиделка. Вот он лежит, сидит рядом сиделка. И она не бездельничала, она там как вот поэт там писал, подушку поправляет. Что там. Хотя вот это уход за больным, по словам нашего великого русского поэта Пушкина, это занятие такое трудное, неблагодарное. О, боже мой, какая скука там, я не помню, как там дальше.
С больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь.
Вот. Ну вот, все-таки больному это нужно очень, чтобы был кто-то рядом, за руку его подержал, что-то ему сказал, рассказал, отвлек его, может быть, внимание, мысли. Вот это делают как раз наши добровольцы. Ну и попутно, конечно, помогают и в каких-то бытовых нуждах, потому что кормить человека, который находится на маске, который дышит кислородом, очень сложно, он не может долго маску снимать. И вот поэтому мы вот организовали эти курсы, и на эти курсы приглашаем всех желающих.
Любой может прийти без какой-либо подготовки?
От 18 до 60 лет, но обязательным условием сейчас является все-таки или вакцинация, или наличие
антител,
может быть, потому что там работающие сдают обязательно ПЦР, вот, так что это нужно обязательно сделать. Нужна адекватность, конечно, мы проверяем эту адекватность в беседах, проходит собеседование человек, и затем проходит небольшой курс совсем, этот курс состоит всего из 12 академических часов.
То есть 3 дня он длится?
Да, 3 дня, 3 вечера. Вечерами курс проходит у нас. Можно выбрать удобное время. Сейчас эти занятия происходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в больнице Святого Алексея. То есть мы поставили на поток. Первый поток, второй поток, в каждом потоке свои группы есть. Есть общие встречи, когда говорится об инфекционной безопасности, о духовных основах милосердия. А есть занятия по группам, когда группа несколько, там, 15-17 человек учится менять памперс, давать судно, утку, кормить больного. Эти занятия проводят специально обученные наши сестры из нашего училища, из больницы. Надо сказать, что школа ухода в Москве, она в основном вот была создана именно в больнице Святого Алексея и в училище сестёр Милосердия. И там высокие профессионалы, которые делают с удивительным искусством вот все необходимые манипуляции. И после окончания этих курсов можно будет войти туда, куда приглашают нас главные врачи, старшие сестры, которые работают в ковидных госпиталях, и помочь хотя бы раз в неделю, 4 часа смена вот длится. Вот Кирилл ходит на 2 смены каждую субботу.
Сейчас расспросим Кирилла, да.
А? Ты на 3 даже? На 3, вот. Ну, хотя бы на 1 смену, вот, если человек может пойти. И у нас записываются очень разные люди.
А я вот к вопросу о разных людях посмотрел на сайте diakonia.ru, это сайт вашего синодального отдела, там есть анкета для тех, кто захочет на курсы пройти, записаться, и там в том числе есть вопросы, связанные с религиозной идентичностью. Вот тут ценз какой-то есть, или если нас сейчас слушает человек неверующий, он может к вам прийти?
Ценз такой, что ты не должен плохо говорить о церкви и не должен проповедовать свою ересь, вообще не должен проповедовать. Если тебя спрашивают... Ты можешь ответить, конечно, человеку, во что ты веришь. Но если тебя не спрашивают, лезть к нему вот в этот момент все-таки не стоит. Он в очень тяжелом положении. Молиться, молись про себя. У нас нет задачи катехизировать этих людей. Там есть священники, которые приходят по вызову, если нуждаются люди в этом. Но мы приглашаем добровольцев не для катехизации, не обращения в православную веру перед лицом смерти всех, кто захочет там, или и кто не захочет, то же самое, а для того, чтобы помочь. Поэтому мы, конечно, принимаем всех людей. У нас уже записалось 2 католички на эти курсы. Есть люди неверующие, есть люди, которые в церковь вообще не ходят. Но они должны относиться толерантно к православной вере, потому что мы же от лица церкви это делаем тоже. Она является как бы соучастником, а организатором процесса. Вот. Слава Богу, пока мы не встречали таких оголтелых каких-нибудь атеистов или безбожников, есть люди, которые находятся на пути, которые говорят, что я не знаю, есть ли Бог. Но это не требуется для того, чтобы ухаживать за больными. Интересно, что в Евангелии Господь приводит в пример человека другой веры, иудеям, когда говорит о милосердии. Так что милосердие, оно, к счастью, не сосредотачивается только в православных людях.
Кирилл, ну вот расскажите, вы бываете регулярно в красной зоне, и это не сейчас началось, я так понимаю, с прошлой весны, когда был введен карантин, вы ходите в красную зону регулярно, причем, как мы сейчас выяснили, не на 1 смену, а на 2 или 3 даже, то есть вы целый день там проводите, по сути. Вот как это выглядит? Вот человек нас сейчас слушает, который ничего об этом не знает, и вот он, может быть, даже боится или как-то его пугает неизвестность. Вот я приду, вот прошу, пройду курсы, приду в больницу. Что там вот меня ждет? Куда я прихожу? Кто меня там встречает? Что меня просит делать?
Да, как выглядит мой типичный день, скажем так. Просыпаюсь несколько позже, чем нужно, потому что хотел прийти к 10, а уже, наверное, проспал. Но какое-то время пытаюсь себя немножко побороть, чтобы туда пойти, потому что и хочется, и все-таки там тяжеловато.
Можно, Кирилл, документировать тоже? Нет, походу, так будет интереснее. Вы знаете, вот, когда человек идет в больницу, туда, где страдания, где стоны, где смерть, возникает часто очень барьер такой, и через этот барьер нужно перейти. Этот барьер знают все наши сестры милосердия, я это знаю. Сейчас у меня уже барьер уже как-то ниже стал, уж привык как-то к этому. Не знаю, как врачи с этим борются. Но когда ты переступаешь его, то потом будет все очень хорошо, и даже ты рад, что ты пошел. Но такой барьер, он бывает, наверное, всегда, да? Ну, часто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Верейский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и волонтер Кирилл у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», и так мы продолжаем вот волонтерский опыт.
Буквально на минутку назад вернемся. Очень правильно то, про что говорил Владыка, потому что я же до «Красной зоны» еще работал в группе помощи бездомным, и люди вокзалов мы назывались при храме. И вот регулярно так было, что не хочется. Хочется найти какую-нибудь другую вещь, которой ты сегодня займешься, более полезную и нужную. Но вот еще ни разу не было, чтобы я вышел на смену и в реанимации коронавирусной, и тогда с бездомными, и пожалел, что вышел. То есть всегда ты, когда возвращаешься, думаешь, слава богу, как хорошо, что я сходил, какой я был глупый, что не хотел идти. Так здорово, так легко на душе, радостно, как светло, появляются какие-то новые мысли, с которыми хочется дальше жить, что-то делать, какие-то интересы, новые силы, какая-то радость. То есть это такое, ну, искушение, что ли, которое надо немножко переступить. Но тут оно у меня очень слабое, потому что вот я хожу с февраля, а на самом деле мысль о том, что надо туда пойти, что я должен быть там, у меня была вот еще с самого начала вся эта история. Прям у меня сердце болело, оно мне говорило, ты должен быть там, ты должен быть на передовой, там страдают люди, сейчас это самое важное, самое нужное, что ты должен делать. И вот где-то, наверное, год я пытался туда попасть, в конце концов попал. Сейчас очень рад и счастлив. Для меня это, во-первых, большая радость, во-вторых, большая честь. Я как бы очень дорожу оказанным мне доверием помогать врачам и быть рядом со страдающими. Ну, итак, поборол себя, быстренько умылся, побежал в больницу. Ну, обычно я на машине еду, так быстрее. На входе КПП я говорю, что я из церковной службы, по списку, проверяют номер моей машины, меня заглядывают в багажник, нет ли там бомбы. Приезжаю, ставлю машину на парковку перед 75-м павильоном, бодрым шагом захожу внутрь, прикладываю пропуск, надеваю маску на входе, спускаюсь вниз, получаю первую свою хирургичку. Это хлопчатобумажная одежда низ и вверх. Обычно у них есть немножко припасённые таких супердлинных размеров, они мне их выдают с таким...
То есть вас ждут уже?
Ну, не то чтобы ждут, но у них есть такое припасённое, как бы самое длинное, и мне с таким прищуром легким контрабандистским, что вот для вас мы приберегли там, пожалуйста, вот, берите, возьмите побольше. Беру носки, одежду, захожу на минус первом в свой шкафчик, открываю его, переодеваюсь. У меня из вещей, которые были на мне, остаются только, простите, трусы. Все остальное больничное, носки одноразовые, вот эта вот одежда. Я вешаю на шею пропуск, ключи кладу в карман, еще вешаю на шею телефон в чехле водонепроницаемом. Бегу быстренько завтракаю в общей такой зоне отдыха. Там
бесплатно.
Все, естественно.
Да, это важно, дорогие радиослушатели. Кто хочет быть волонтером, знаете, это еще и выгодно иногда в чем-то.
И можно съесть не одну порцию.
Да. Причем там везде висят портреты какой-то симпатичной девушки с телефоном, ее мобильным, и написано, что вот за качество питания сегодня отвечает такая-то, такая-то, по всем вопросам звоните, и действительно там кормят очень вкусно. Последний раз, ну не последний, а как мне запомнилось, что там была каша с грушей и семенами чиа. Вот меня дома так...
Вообще, конечно, кормят там замечательно, и вообще все организовано, просто потрясающе, я бы сказал. И, конечно, денег не жалеют, это белье каждый раз, носки, которые потом надо выкидывать, хлопчатые бумажные носки каждому выдают. И все, конечно, сделано просто замечательно.
А если их не надевать, можно с собой унести, да?
Ну, не надевать их нельзя.
А, то есть все-таки они остаются там.
Ты их прям выкидываешь, да, в мусор.
Понятно. Так, ну мы переходим к самой интригующей части. А что вы делаете как волонтёр?
Нет, вот... Кирилл еще не сказал, как он одевается в защитный костюм.
А, так вот
да, он одевает только белье нижнее, да, да. А теперь он одевает защитный костюм.
Покушал, идешь в шлюз, на входе в шлюз пишешься, говоришь, кто куда, пропуск показываешь, потом прикладываешь. Они записывают номер отделения, там время входа, и плюс пропуск фиксирует время входа. Заходишь в шлюз, так называемый. А, на входе там еще сидит дяденька в СИЗе, то есть в костюме.
В средствах индивидуальной,
да,
защиты.
Да, в костюме этом защитном. И он там все время сидит, каждый день. И на нем не написано, что за дяденька, но, видимо, какой-то особист или безопасник, чтобы, если что, наверное, туда забежать в зону или как-то, я не знаю. Но он все время сидит у входа, но на нем не написано, что он охранник. Такой просто дяденька. Каждый день, все время разный, но кто-то сидит. Заходишь в шлюз, это такая типа переодевалка, там мужчины и женщины берут себе по списку шапочку, костюм, бахилы, две пары перчаток, респиратор, очки. Очки ты намыливаешь мылом, чтобы они не потели, а потом вытираешь. Во все это облачаешься, заклеиваешься обязательно. То есть там сначала молнию застегиваешь, потом липучку. Проверяешь, чтобы нигде ничего не торчало, нигде не вывалилось. Тебе приклеивают скотчем вторые перчатки к костюму и подписывают тебя кто-то откуда. Ну, некоторые подписывают там время входа, время выхода, потому что в зоне ты же видишь только глаза, у человека очень легко спутать вообще, кто перед тобой. Еще медики на себя дополнительно скотч цветной наклеивают. Это что-то вроде у них знаков различия или погон.
Мы сейчас тоже сделаем специальные...
Сделаемся обязательно.
Уже сделали специальные наклейки такие, которые будут, будет написано «Доброволец милосердия». Спереди и сзади будет такая эмблема, чтобы люди понимали, кто перед ними.
Здорово, да. И у них, получается, есть синие погоны – это младший медперсонал, желтый – это средний, зеленые – это врачи, и красный – это какой-то начальствующий состав. Вот они ходят, ну, кто себе это как погоны клеит, кто на грудь, кто на спину, кто вообще забивает. Ну, обычно клеят только младшие и средние, остальные забивают. Все, я приклеил, посмотрел, что у меня нигде ничего не болтается, потому что потом в зоне ты не сможешь...
Ты не сам клеишь, тебя же там обслуживают, там же люди специальные, специальные люди, которые все это делают с тобой.
Да, два или три или четыре человека там дежурят. Очень юморные тетеньки обычно. Весело говорят, вот у нас сегодня норковые шапки завезли, берите норковую, завтра будет бобровая. Ну, это речь о шапочках просто одноразовых. Вот ты замотался, в смысле, они тебя замотали, подписался... Подходишь к шлюзу, нажимаешь кнопку, пип, там открывается электрический замок, шлюз, не могут одновременно две двери быть открыты. Ты входишь в шлюзовое помещение.
Ну, как в тюрьме, так тоже.
Не знаю, не
бывал. Ты не был?
Я максимум...
Да-да-да, я был. Я бывал.
В отделении.
Там решетки такие.
Ну, нет, ты заходишь в шлюз, и пока ты одну дверь не закрыл, другая не откроется.
Да, именно так. Хотя... Ну ладно,
не будем.
Не будем.
Не будем развивать аналогию.
Ну, скорее.
Так, шлюз открылся, закрылся.
Если все работает, скажем так, что шлюз открылся, закрылся.
И вот мы в зоне.
Да, это большое, огромное помещение. Даже так себе и не представить, насколько огромное, больше, чем стадион.
Ну, огромный павильон такой.
Целый город. Наверное, если его по кругу обойти, я думаю, это больше километра будет. Прямо город, высоченный потолок и. Там люди как-то ходят, бродят по своим делам в одежде и довольно скорбного вида, и ходят эти инопланетяне, то есть мы в костюмах. Но я иду не туда, я сворачиваю в маленький такой коридор, потому что мне нужно идти в реанимацию. У меня зона ответственности обычно – это две палаты по 13 коек, сейчас еще две дополнительные подставили, то есть по 15 коек, итого 30, которые я рассчитываю вот со своих 10 утра до 10 вечера, всех обойти, чтобы к каждому подойти, чтобы не было такого, что человек, допустим, православный, он может, ну, бывает это реанимация, живут одним днем, он может завтра умереть, и он останется без встречи со священником, без исповеди, без причастия. Если это произойдет, я за это буду уже как-то отвечать, что я в своей зоне ответственности это допустил.
Поэтому да, у нас стараюсь. Первые наши добровольцы, они приходили туда перед священниками, их было мало совсем, и старались спрашивать у людей, нужен ли им священник. Вот это была их главная задача. Сейчас мы переориентировались, сейчас добровольцы пойдут не для этого туда, такие люди у нас уже есть, которые идут перед священником, а для того, чтобы помогать и ухаживать. Кирилл пока еще не прошел этих курсов обучения, хотя ходит в красную зону все время, но он уже там чему-то научился, а у нас теперь люди будут приходить не для того, чтобы спрашивать, а для того, чтобы просто помогать.
Ну, да, это не главная моя цель, но одна из. Я объясняю, почему я хочу всех обойти и не ухожу пока, ну, стараюсь не уйти, пока ко всем не подойду. Я иду туда, как-то, может быть, где-то остановлюсь в уголочке или на ходу помолюсь, потому что...
Ты еще забыл сказать, что когда ты заходишь туда, ты слышишь пикание этих самых аппаратов, вот эту музыку.
А это уже в реанимации. Когда ты. Я пока вот иду по этому коридорчику, я молюсь кратко, как-то прошу Бога меня направить к тем, кому нужнее всего, найти им для них правильные слова, как-то помочь им настолько, насколько я могу. Ну, даже вот сейчас стал просить быть его руками, то, что говорят, что нет у Бога других рук, кроме человеческих. Это, с одной стороны, немножко как-то дерзко, а с другой стороны, перед лицом как бы смерти, на войне, ну, нормально. Я иду сейчас туда, где кто-то может у меня на руках и умереть. Или там его переключат на ИВЛ. Сейчас это почти то же самое, что умереть. Захожу туда, это помещение поменьше, там все время горит свет, там все время звуки медицинских приборов. Это звук и тревоги, и того, что прибор работает, он издает периодически такие
тоны. Ну да, вот эти все звуки сливаются, и там такая...
Стоит такая какофония слегка.
Такая какая-то мелодия, типа современных каких-то композиторов такой, в общем. И она, в общем, как-то очень действует, наверное, на психику и на тебя действует. Ты прям входишь туда и вот это чувствуешь, это вот эта реанимация.
Действует как? Ну, в смысле, тяжело?
Тяжело, да, конечно, тяжело. Это очень неприятно действует.
Некоторые люди мне даже...
Ну, это не Бах, и не Моцарт, и даже не Чайковский, это что-то совсем другое.
Могу напеть-то. Ту-ту-тун, ту-тун, ту-тун-тун, ту-тун.
Ну, петь ты можешь сколько угодно, и все время по-разному. Это будет как раз то самое, потому что она не повторяется, она все время новая.
Ну, и когда это 10 часов подряд, если смена у вас, если 3 смены
нет,
вы работаете?
Нет, а больные же лежат 24 часа подряд, 3 недели, скажем. Можно я немножко тебя остановлю тоже? Ты знаешь, все-таки на ИВЛ, конечно, страшно попадать, и, к сожалению, есть процент людей, которые после этого уходят в иной мир. Но так не надо пугать наших радиослушателей, потому что есть случаи, когда и не один такой случай есть, и много, я не буду, я не знаю, проценты, они меняются, говорят, что улучшается сейчас уход за больными, и можно быть на ИВЛ, и потом все-таки выжить. Ну, вот у нас есть владыка один, он 4 месяца был на ИВЛ и вернулся к жизни. Но, конечно, это страшно, потому что мы знаем, что многие, к сожалению, потом уже не возвращаются.
Да, я, конечно, не хотел сказать, что если ИВЛ...
Все то... погибают.
Да, это не так, несомненно. Но просто это есть такое и у врачей ощущение, и у нас...
Они очень не хотят на ИВЛ.
Да, что...
Они оттягивают этот момент, они на ИВЛ помещают человека, когда уже он задыхается, уже не сможет жить просто. Это у нас вот наша Настя, которая погибла, к сожалению, вчера умерла Настя. Ты слышал, да? Ее несколько раз пытались посадить на ИВЛ, но откладывали, потому что врачи понимают, что это может быть дорога только в одну сторону.
Такие темы у нас сегодня очень болезненные, очень... чувствительные, поэтому все равно скажу, что светлый вечер на радио «Вера», и мы к Свету, я думаю, что обратимся в нашей сегодняшней беседе в следующей ее части. У нас сегодня в студии епископ Верейский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и волонтер Кирилл. Мы говорим о курсах для волонтеров, которые решились работать в красной зоне, и мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».